Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 5 и 6. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасав Сорокин чтением избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Иоанна, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вифезда», при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете Его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» И Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
О роскошной жизни. Христос назвал роскошь тернием, ибо она уязвляет более, нежели терния, и изнуряет душу сильнее, нежели забота, и причиняет самые мучительные болезни как телу, так и душе. Не столько мучит забота, сколько пресыщение. Ибо если бессонница, боль в висках, тягость в голове и болезни в желудке мучат пресыщенного, то представь, скольких терний страшнее это. Как терния, с какой бы стороны ни брали его, окровавляет руки, так и роскошь вносит язву и в ноги, и в руки, и в голову, и в глаза, и вообще во все члены. Она безжизненна и бесплодна, как терния, и гораздо больше его вредна, и вредна для существенных частей. Ибо она преждевременно приближает к старости, притупляет чувства, омрачает мысли, ослепляет проницательный ум, наполняет тело влагой, скопляет гной, причиняет множество болезней и возлагает большую тяжесть и несносное бремя. Следствием того бывают частые падения, а иногда и погибель. Для чего же, скажи мне, уточняешь тело? Неужели мы принесем тебя в жертву или предложим на трапезу? Хорошо откармливать птиц, или лучше сказать, и их нехорошо. Когда уточнеют, употребление их в пищу уже не бывает для нас здоровым. Так-то велико зло, пресыщение, что оно вредно и бессловесным. Откармливая, делаем их бесполезными и для них самих, и для нас, потому что от этой тучности и пища неудобно варится, и соки гниют. Но те животные, которых немного кормят и которые, так сказать, постятся, не употребляют излишней пищи и находятся в трудных работах, бывают весьма полезны и для себя, и для других, годны для пищи и для всего прочего. Поэтому те, которые питаются ими, бывают более здоровы. Те же, которые употребляют в пищу животных жирных, уподобляются им, соделываясь ленивыми, больными, и сами на себя налагают тягчайшие узы. Ничто столько не противно и не вредно телу, как пресыщение. Ничто столько не разрушает, не обременяет и не повреждает его, как неумеренное употребление пищи. Они так безумны, что не хотят даже столько поберечь себя самих, сколько других берегут мехи. Ибо продавцы вин не наполняют мехи более надлежащего, дабы не прорвать их. А они и такой заботы не хотят иметь о бедном своем чреве, но до чрезмерности обременяют его пищей, наполняют вином до ушей, ноздрей и самого горла, и таким образом сугубо стесняют дух и ту силу, которая осуществляет животную жизнь. Для того ли дана тебе гортань, чтоб ты до самых уст наполнял ее вином и другими вредными веществами? Не для того, человек, но чтобы, во-первых, славословить Бога, воссылать к Нему священные молитвы, читать божественные законы, во-вторых, подавать советы, полезные ближним. А ты, как будто для обжорства, только получивши гортань, не даешь ей ни малейшего времени для священного занятия, а во всю жизнь употребляешь ее на постыдную работу. Таковые люди поступают подобно тому, кто, взявши арфу, имеющую золотые струны и хорошо настроенную, вместо того, чтобы ударять в нее и извлекать гармонические звуки, завалит ее навозом или всякой дрянью. Навозом я называю не пищу, но пресыщение и великую неумеренность, ибо то, что сверх меры, не питает уже, но вредит. Одно чрево дано только для принятия пищи, а уста, гортань и язык даны и для других, более необходимых занятий. Или лучше, и чрево дано не просто для принятия пищи, но для принятия пищи умеренной. Оно само показывает нам это, ибо всегда вопиет против нас, когда мы повредим ему таким излишеством. И не только вопиет, но и в отмщении за справедливость налагает на нас величайшие наказания. И, во-первых, оно наказывает ноги, которые носят его и водят на роскошные пиршества. Потом связывает служащие ему руки за то, что они доставляли ему столь многие и столь хорошие яства. А у многих оно повредило и самые уста, глаза и голову. Как раб, если возложат на него что-либо свыше сил его, в сильном негодовании оскорбляет своего господина, так и чрево, которому сделали насилие, часто погубляет и портит вместе с прочими членами и самый мозг. Потому хорошо устроил Бог, соединившись с неумеренностью, такие вредные следствия, дабы, если добровольно ты не хочешь поступать благоразумно, по крайней мере, против воли, страх и столь большой вред научили тебя умеренности. Итак, зная это, будем убегать роскоши, будем заботиться об умеренности, дабы и здоровьем телесным наслаждаться, и, избавив душу от всякой болезни, быть участниками в будущих благах, благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. К одному петербургскому священнику Колоколову, отличавшемуся высотой духовной жизни, пришел однажды один из министров и жаловался: «Батюшка, научи меня, что делать. У меня много врагов, которые без всякой причины ненавидят меня и клевещут на меня, государю. Я могу через их клевету потерять место, а если сам уйду, то государь может подумать, что враги мои правы, и имя мое будет запятнанным. Как мне поступить?» «Молитесь за восстающих на вас», — отвечал батюшка. «Не только дома молитесь, но, главное, в церкви поминайте их. Пусть на литургии вынимают частицы за их здоровье». «Какая же от этого польза?» — удивился министр. «А вот увидите, каждая частичка, вынутая из просфора, означает душу человека. Частицы опускаются в потир и наполняются кровью Христовой. Послушайте меня. Запишите на записочку имена всех врагов ваших, например, Леонида, Иоанна, Владимира. Да-да, вот Владимир-то особенно на меня ополчается. Ну так за него подавайте каждый день». Проходит неделя, месяц, и его высокопревосходительство опять приходит к отцу Колоколову. Поклонившись ему в ноги, он стал благодарить его: «Батюшка, произошло просто чудо. Мои прежние враги не только больше не восстают на меня, но относятся ко мне с уважением и любовью. Вместо прежней клеветы они даже чересчур меня превозносят». Вот что свершил Господь. И вам советую: молитесь за врагов ваших, и они обратятся в друзей. Молитвой вы спасете их души от сетей врага. Что делать? Жизнь, особенно монашеская, полна скорбей, но избежать их совершенно невозможно. Но, несмотря на все скорби и лишения, в монастыре легче спастись. Все лучшие писатели преклонялись перед иноческой обителью. Тургенев, например, Лизу, героиню своего лучшего романа «Дворянское гнездо», поместил в монастырь. Эта девушка была особенно несчастна тем, что полюбила женатого человека. И вот она все оставляет и идет работать единому Богу. Шекспир устами своего героя Гамлета превозносит монастырь. «Офелия, — говорит, — ступай в монастырь. Если бы ты была чиста, как снег на вершинах гор, и тогда мир забросает тебя грязью. Если ты будешь чиста, как кристалл, то мир протянет к тебе грязную руку и осквернит тебя. Поэтому счастливы те, которые пребывают в святой обители. Да поможет вам Господь». «Простите, не могу продлить беседы с вами. Множество дел по монастырю не позволяет уделить вам много времени. В Оптиной я был более свободен. Помните, как мы собирались в моей маленькой молельной, которая едва могла всех вместить? Кто располагался на диванчике, кто на стульях, а кто и на скамеечке? И беседовали мы иногда часа по два или три при мерцающем свете лампады, перед ликом Спасителя, кротко взиравшего на нас, а с полотна проступала белоснежная фигура ангела». хорошо нам было. Отдыхали и вы, и я душой. Но что делать? Надо благодарить Бога за то, что есть. Если нет белого хлеба, то едят черный, а иногда и черствый, все лучше, чем ничего. Так и мы будем довольствоваться тем, что есть. Я раньше вам говорил, и теперь повторяю, что наступит время, когда люди будут обтекать горы и моря, чтобы найти слово, и не найдут. Вот наступает Успенский пост. Все вы будете говеть и причащаться святых тайн. Некоторые мирские думают, что говеть нужно только один раз в году, но это неправильно. Лучше говеть почаще. Многие мои духовные дети часто причащаются. Оттого и исповедовать мне их легче. Я знаю всю их душу. Тех же, которые по 2 или 3 года не говеют, исповедовать трудно. Очень уж замаранной становится душа. Не знаешь, как и очистить ее. Это все равно, как в жизни. Мои предшественники очень запустили квартиру, в которой я теперь живу, и рабочим много труда пришлось положить, белить, красить, пока она не приняла приличный вид. Так и с душой бывает. Люди, преданные миру, часто и совсем оставляют церковь, начинают увлекаться чем-либо другим, например, спиритизмом. Один образованный человек, оставив университет, окончил духовную академию, и теперь, даже в сане иеромонаха, говорил мне, что одно время увлекался спиритизмом, а затем познал, что в спиритизме действует дьявол, а другой, ранее неверующий человек, передал мне, что пришел к вере, когда однажды, занимаясь спиритизмом, увидел сатану. Вид его был как бы человеческий, но так ужасен, что увидевший его лишился чувств, а после навсегда отказался от спиритических сеансов и вернулся в церковь. Спириты разделяются на 2 категории. Одни в обольщении верят, что будто спиритизм не противен христианству, и даже молятся перед началом сеанса, читая различные молитвы и псалмы. Другие, не маскируясь, прямо заявляют, что их бог — сатана, который помогает им. Вот до каких ужасов доходят люди. Да спасет вас всех Господь! Второе декабря 1912 года. Беседа по дороге из Кита на напутственный молебен. Когда я пришел в Скит, то здесь, в лесу, деревья все были великанами, а теперь уже многие повырублены. Так и нас вырубят. Помню еще в Казани, шел я однажды со знакомым монахом. На пути был базар, самое шумное место. Отец Афанасий, так звали монаха, улыбнулся, смотря на торговцев. Я спросил, чему он улыбается. «Да как же», — ответил он, — «вот люди волнуются, топочут, суетятся, а пройдет 100 лет, и никого из них не будет. Видите, там младенец, и того не станет». «Да, это правда. Ну, хорошо, что вы посмеялись миру, а другие не могут от всего отрешиться. Вот и я, например, должен заботиться о земном, не только о себе, но и о родных. У меня мать, брат, и вы будете иноком. Ну, это сомнительно. Я об этом не думаю. Будете монахом», — уверенно сказал отец Афанасий. И, как видите, слово его исполнилось, хотя он был обыкновенным человеком, но Господь внушил ему сказать мне это. Вот встретился сейчас нам инок Исихий. Он из малороссов. Вдруг собрался и пришел в монастырь. А дома, когда он начал собираться, мать спрашивает: «Куда?» «В церковь», — отвечает. Заныло сердце у матери. Предчувствовало оно, что сын навсегда уходит из родительского дома. «Нет, ты не в церковь идешь», — говорит она. Сын собрался, вышел, затем на крыльце низко поклонился матери и ушел. Ушел в Оптину пустынь. 20 лет прожил здесь, но никто не знал, где он находится. Теперь просится в Киев. Зачем ему туда? Отец и мать его уже умерли. Что ему делать в разоренном углу? Нет ему туда пути. В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Все мы едино, и для всех все Господь, как для ангелов, для святых, для всех миров вещественных и каждой малейшей части их. Воззрите на птицы небесные, смотрите, крин сельных, ащи сена, Бог так одевает, «Коль ми паче вас, маловери, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, любви взаимной, и сия вся приложится вам от Бога. Вот тебе необходимейшая истина, следуй ей, положись же во всем на Бога. Всю печаль вашу возверзите нань, яко той печется о вас». В самом деле, как можно жить так, как мы живем? Ибо мы живем так, как будто Бога-попечителя нет. Сами все думаем устроить, сами себя думаем обеспечить, отстраняя мысль об общем всех попечителе. Не только о сластях или прекрасных вещах, но и о плоти своей грешной не ради. Ибо ради малейшего пристрастия ко всему этому прогневляется Бог, несмотрящим нам видимых, но невидимых, видимое бо временно, невидимое же вечно. Видишь, и внимания не надо обращать на видимое, как бы его и не было, а на невидимое, ибо то временно, а это вечно. Притом, когда будешь искать невидимого, то о видимом Бог попечется для тебя, как и доселе пекся. Какое величие христианина и наипаче христианского священника! Он едино со Христом и Спасителем Богом через святые тайны. Причащаясь святых тайн, о Иерея, говори в сердце, грядеши ко мне, жизнодавче, исхитить меня из челюстей адского змия, очистить меня от скверны страстей, умиротворить метущееся сердце мое, оживотворить умерщвленную душу мою, возвеселить скорбный и унылый дух мой, грядешь напитать меня гладом греховным томимого, одеть меня обнаженного от всякой добродетели, укрепить меня немощного, почтить меня бесчестного, возвеличить меня низкого, облагородить меня презренного, просветить меня темного. Всякое благодеяние даруешь мне. Благодарю тебя, премилосердый. Сердце наше есть как бы мрачная земля. Евангелие есть как бы солнце, просвещающее и оживотворяющее сердца наши. Воссияй в сердцах наших истинное солнце правды Твоей, Господи! Как я пристальнее посмотрю на иных нищих и несколько поговорю с ними, так вижу, какие они любезные, кроткие, смиренные, простосердечные, искренно доброжелательные, нищие телесно, но богатые духовно. Они посрамляют меня, грубого, гордого, злого, презорливого и раздражительного, лукавого, хладного к Богу и людям, завистливого и скупого. Это истинные друзья Божии. И враг, знающий их душевные сокровища, возбуждает в рабах своих, гордых богачах, презрение к ним и злобу, и готов их стереть с лица земли, как будто они не по праву живут на ней и ходят по ней. О, друзья Бога моего, бедные братья мои! Вы истинные богачи по духу, а я истинно нищий, окаянный и бедный. Вы заслуживаете истинного уважения от нас, обладающих в изобилии благами мира сего, но нищих и скудных делами добродетели, воздержания, кротости, смирения, незлобия, искренности и горячности к Богу и ближнему. Господи, научи меня презирать внешнее и все око ума своего обращать внутрь и ценить внутреннее, презирая внешность. Это же дашь мне наблюдать и по отношению к богатым и сильным мира сего».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.